Слухаєтеся на хвилях Радіо Свобода. З вами у студії Алена Тиханович. Владимир Путін сьогодні виступив у ролі об'єднальника російських земляв і нації. Ініціативна група оборонців Куропатов подала заяву у суд на Генеральну прокуратуру за бездіяння. У перший день дотермінових виборів у Білорусі голосували переважно пенсіонери і студенти. Це теми ближайшої півгодини ефіру. Залишайтеся з нами. Неотдельной и стратегичной часткой России назвал сегодня Крым российский президент Владимир Путин. Он выступил у Москве перед депутатами Державной Думы, сенаторами и керовниками регионов. Почав он промову с утверждением, что крымский референдум прошел у полной отповедности с международными процедурами. Поводле Путина, не только российцы, але и значная частка украинцев и татаров, которые проживают в Крыме, так само ориентуются на Россию. Путін провел параллель поміж теперішніми заходами Росії у Кримі і об'єднанням Німеччини. Він лічить, що німці особливо повинні підтримати російські імкненні, аргументуючи це тим, що яни, мовляв, російці оказалися самой розділеної нації у світі.
Мільйони русских лягли спать в одной стране, а проснулись за границей. В одночасье оказались национальными меньшинствами в бывших союзных республиках. А русский народ стал одним из самых больших, если не сказать самым большим, разделенным народом в мире.
Віце-президент США Джо Байден сьогодні осудив анексію Криму Росії, заявивши, що гэтий акт нічого іншого, як захоп землі. Байден сказав гэта падчас супольнай пресавай конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, знаходячыся у Варшаве. Байден сказав ще, що ізоляція Росії на міжнародній арені буде тільки узростати, що Москва сутикнеться з додатковими санкціями США і Євразв'язу, коли зробить наступні кроки по анексії Криму.
Україна привело нас сюди амаль невірогодне розвиття подій в Україні. Президент Барак Обама попросив мене приїхати у Варшаву сьогодні, щоб підтвердити урочисті обов'язання Злучених Штатів у рамках НАТО і провести консультації з керівниками Польщі об ситуації в Україні.
Гэты каментар Байдена прагучаў неўзабаве пасля таго, як прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін і крымскія лідары падпісалі ў Маскве дамову аб далучэнні Крыму і гораду Севастополю да Расійскай Федэрацыі. На каго была скіраваная сённяшняя прамова Владзіміра Пуціна? Ці былі пераканаўчыя яго аргументы і якія вывады могуць зрабіць беларусы? Вось як адказвае на пытанні свабоды палітолях Алесь Лагвінец.
Россия сгубила тормозы, и она несется на своей имперскости по дороге международных подчинений. И видовочно, что в российском разумении, когда яны не признают украинскую державу, украинский народ, украинскую нацию, в этой же самой они не признают и белорусскую. И разумело, что эти военничьи агрессивные выступы Путина ставят под велизарную погрозу белорусскую державу, белорусскую нацию. Путин не отмовляется от своих агрессивных деяний относно Украины. И он больше то подкреслил, что Россия имеет аппетиты еще относно Усходней Украины, и он упирая, так бы говорить, на несправедливость, але зрозумело, что деньги, которые робит Россия, яны порушают международное право. Аппетиты России на этом не спынятся. По сутности, в устами Путина заявлено про то, что Россия надалей будет ослаблять и дестабилизовать Украину для того, как далей просовывать свою имперскую политику. Путин глубоко обурался несправедливостью системы, которая возникла после возникновения Советского Союза. И он, далече, сказал про то, что бедным несправедливым является подел на межи и то, что значная частка России находится за межами у вас на сегодняшней Российской Федерации. Этот вот Путина, он найперш был скированный до российцев. И он был скирован на то, чтобы отримать подтримку российцев у ягоным таким вельми истотным выклику до всей международной системы относинов, как я сказал, после возникновения Советского Союза.
Мяркуе Алесь Лагвінец. І яшчэ погляд чэшскай журналісткі Петры Прахаскавай, якая вядомая сваімі рэпартажамі з гарачых зонаў канфлікта, у тым ліку і Чачні. Яна нядаўна вярнулася з Украіны і так рэагуе на сённяшнія заявы Уладзіміра Пуціна.
No, mě to ani vůbec teda, bych řekla, nepřekvapuje, protože
Mě to teď ni trochu nic zdivuje, protože prezident Putin z nějakého času povodí sebe tak, že všem už vidavočno, že on ignoruje všelijaké mezinárodní domovy, mezinárodní zvyčaje i na ogul osnovy pristojných povodin. Na moju думку, on už nikomu не является партнером на міжнародній арені. Я маю надію, що він не является партнером ні для Евразвязу, ні для Злучених Штатів. Поводини цього чоловіка зусім не прадбачыць. І ад яго можна чакаць усяго, што заўгодна. Немагчыма з ім дамаўляцца як з партнэрам, таму што ягонае слова нічога не вартае.
A nelze s ním podle mě už jednat takovým tím partnerským způsobem, protože jeho slovo vůbec nic neznamená.
Česká žurnalistka Petra Prachaskova.
Экспертиза свободы, передача на тему «Крымский референдум и наступствия для Беларуси». Крымский кризис будет иметь великий уплыв на всю систему международных дочинений. Как изменить свет российско-украинский конфликт? Как это выплывает на суверенитет Беларуси? Какие уплыв на Беларусь окажет новое выдание холодной войны между Россией и Заходом? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров и методолог Владимир Мацкевич. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Утрка экспертов у нашем эфире хвилину праз 20. Российская агрессия супраць Украины выклякала занепокоенность у союзников Кремля по Евразийским союзам. Спочатку Казахстан, а затем и Беларусь заявили про занепокоенность ситуации. А президент Казахстану Нурсултан Назарбаев заявил про свое ожидание выступить посередником у конфликте. Як ставиться до ситуации громадяне Казахстану, якія мають белорусские корани, высветлял наш корреспондент Владимир Глот.
По материнской линии родные Александр Романовы со Случчины, по батьковской – Шчавусов. Их репрессовали при сталинском режиме. С того часа семья села в Казахстане. Ситуация с Украиной вельми непокоит жыхароў Казахстану, каже Александра Романова.
Где бы ни бываешь, опять Украина называет, да как можно. Мы очень встревожены. Стабилизация обстановки в стране должна быть. В каждой стране должна быть. Говорят, как дальше быть, а что нам нужно делать, а как мы можем здесь помочь братскому украинскому народу, которые труженики, которые целеустремленно живут свою жизнь. И как нам быть, понимаете, чтобы поддержать таких людей?
Спадарыня Романова каже, что володая казахской мовы, тому сочить и за медами Казахстана. Але яны вельмі асцярожна распавядаюць пра канфлікт.
У нас з экранаў тэлевізары толькі даюць факты те, которые журналісткі оттуда. А лично такія, чтобы агітацыя какая-то была, нет у нас такого, вообще нет. Мнение не высказываецца. Они констатируют факты только. Вот там то-то, 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 то все. А вот именно какие-то давать предложения я не видела. А остальное люди на свой замысел. Ну, конечно, говорят все. Конечно, и стар, и мал, и вот Украина. И вечером выйдешь на прогулку, тоже вот Украина. С переживанием, заболеванием.
Продки Леонида Петаленки з Лёзнінскага району. Калісьці там у іх была свая земля, але лёс закінуў Казахстан. Спадар Петаленка кажа, усе, каго ён ведае, вельмі шкадуюць, што склалася такая канфліктная сітуацыя.
В случае проблемы в одном государстве, тем более соседи, они косвенно задевают интересы, особенно морально-психологические интересы и другого народа. Естественно, люди неравнодушны. И одно желание, скорее бы разрешился этот конфликт.
На думку Леонида Петаленки, державные СМИ Казахстану заховывают нейтралитет при осветлении подеев в Украине.
То, что я вот сказал, это, собственно, и информация из прессы, которую я мог почерпнуть, и настроение людей, с которыми я общаюсь. Пресса не муссирует этот вопрос и не становится на какую-то определенную сторону.
Александр Романова кажа, шкода, что раней у Москве и Киеве, Брюсселе и Вашингтоне не прислухались до мирных инициатив президента Казахстану.
Он у нас дипломат такой, он наш Назарбаев, он, как вам сказать, сгоряча не бьет, он изучающий все, а продуманно действует.
Это были голосы казахстанских белорусов и еще один з водгукаў на аўтаадказнік свободы.
Я бы хотела задать следующий вопрос Путину. Часть Молдовии оттяпала Россия, грузинские территории захватила, до Крыма добралась, не подобилась, завоевала Лужью. Кто остановит этот режим? а то до следующего государства доберется Владимир Путин. Остановите, помогите страны мира остановить агрессора Путина. Спасибо.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працює круглые сутки. Вы на хвалях Радио Свобода, основной темы дня. Владимир Путин унес на разгляд российского парламента закон об включении у склад России двух новых субъектов – Республики Крым и Севастополя. Вице-президент США Джо Байден, находящийся у Варшаве, осудил аннексию Крыму России, заявивши, что это ничего иншего, как захоп земли. Помежный комитет Беларуси подтвердил заходы по узмацнению белорусско-украинского участка державной межи. Тут почались тактичные учения с уделом подразделения у белорусских зенитчиков. Почалося дотерміновое голосование на мясцовых выборах. От выборцев не потребуют официального подтверждения того, что ён ці яна не могут наведать участок у день выборов. Туристичные компании, которые специализуются на Крыме, констатуют массовые отмовы белорусов от туров на тамтейшие курорты. У Беларуси распочалося дотерміновое голосование на выборах депутатов мясцовых советов. У первый день на выборчие участки у Менску пришли переважно пенсионеры и студенты. С места поведомляет Галина Абакунчик.
Выборчий участок номер 5 академічної виборчої округи номер 48 у будинку одного з інститутів Національної академії наук. При вході дежурний міліціянт. У глядацькій залі, де розміщені кабіни для голосування, двоє назиральників і чільці виборчої комісії, які переписують журналістське посвідчення, виборців не бачно. Але старшиня комісії Лілія Шатровка на доброй білоруській мові каже, що перед відкриттям участка була нават черга.
Ну, ви ведаєте, що сьогодні перший день голосування. Люди є ще немного, але на наш участок уже приходили. Це вельми приємно, нас здивили, вони нават чекали ось 10 годин відкриття участка. Ми прийшли ще зараніше, чим треба. Так що початок є.
У академічній виборчій окрузі номер 48 на місце кандидата у депутати Горсовету претендує троє. Намісник директора по ідеологічній праці одного з мінських заводів, директор спортового комплексу, а так само представник партії «Справедливий світ». Поводлі назиральниць, які прийшли на участок як представники партії «Справедливий світ» і громада, за першие 3 години проголосовало 6 человек пенсійного веку, говорить Тетяна Чижова.
Проголосовало, по-моему, 6-5 человек. Я не могу сказать. Вот один мужчина был неадекватный, это мы так разумели. Так, старого возраста были люди. Я лечу, что это терминово голосовать треба тогда, когда это повязково, куда-нибудь человека держали. А когда это не потребно, тогда можно голосовать в день голосования.
Больше оживленным у первый день дотермінового голосования стався сусідній участок номер 6 гэтай же виборчої округи у будинку технологічного коледжу. Тут проголосували 4 пенсійного віку, а інші виборники – студенти коледжу. У перепинках поміж занятками яны стояли навіть у черзі по бюлетені.
Чому сьогодні голосували?
Сьогодні? Ну, не знаю. Сказали проголосувати.
Вибрали кого-небудь?
Вибрав.
Чого чекаєте від вашого кандидата?
Я голосував проти себе.
Чому?
Ну, не знаю. Наверное, просто нужно изучать виборну політику. То есть я этим не занимался, так что не могу так просто спонтанно проголосовать.
Почему вы решили дотерминово это сделать?
Потому что надо, как бы, чтобы выбрать лучшего, самого подходящего, самого заботливого кандидата, чтобы для нашей страны это было лучше.
Или не секрет, кто это?
Давайте вы секрет.
Еще один выборчий участок номер 8 этой же академичной округи обсталеваны у невеличким покойчику. Кабины тут побыть со скрыней для голосования. А шальцы выборчей комиссии и один назиральник, так сам от партии с справедливый свет на отлеглости вытянутой руки. Назиральник поведомил, что у первой половины дня тут проголосовал один пенсионер. Старшиня выборчей комиссии, тем не меньше, выказался в том духу, что дотерминовое голосование потребное, и запомнил, что за ходом голосования ведется пильный контроль.
Я полагаю, что досрочное голосование необходимо сегодня первый день, поэтому говорить о активности, на мой взгляд, еще преждевременно. Сохранность нашего участка, в том числе сохранность урны для голосования и сейфа, где находятся бюллетени, она сохраняется, впечатывается все под охраной милиционера. Утром приходим, распечатываем, то есть все в соответствии с законодательством.
Назиральница от партии «Справедливый свет» Тамара Сергей становча выказывается про ход первого дня голосования, однако не поделяя думки на конт его необходимости и прозрыстости.
Единый день для голосования, как это было раньше, даже во времена Советского Союза, по крайней мере, лучше, чем вот такое растянутое голосование. Почему? Потому что в таких условиях обеспечить сохранность бюллетеней и обеспечить именно тайну голосования невозможно. Я это утверждаю как юрист. Почему? Потому что где будут храниться сейчас эти бюллетени и почему избиратели должны доверять не членам избирательной комиссии, а почему они должны доверять представителям правоохранительной системы. Это ненормальное состояние. Поэтому, какие бы результаты выборов не были, я буду считать и ставить их под сомнение.
Дотерміновые выборы в Беларуси будут тривать до опошнего дня голосования, призначенного на 23 соковика.
Вы слушаете Радио Свобода.
Яким чином у Беларуси был досягнутый средний заробок у 540 доляров? По какой линии отбывается у Беларуси расслоение на бедных и богатых? И чему номенклатурные керуники и одроженные идеологи зарабатывают в разы больше, чем их подначаленные? У дискуссии берут удел политолог Александр Класковский и оглядальник Радио Свобода Владимир Глот. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
Слухайте гэтую гутарку пазней у эфіры. Турыстычныя кампаніі, якія спецыялізуюцца на адпачынку ў Крыме, канстатуюць масавыя адмовы ад тураў на тамтэйшыя курорты. Найперш палохае падначаленне паўвострава Расіі, што робіць няпэўную сітуацыю з бяспекай. Перадае Ігар Карней.
Крымскі кірунак заўсёды прывабліваў беларусаў, бо не вымагаў асаблівых праблемаў з даездам і пражываннем. Цяпер жа сітуацыя ускладняецца. Усё ідзе да таго, што да беларуска-украінскай мяжы дадасца украінска-расейская, пасля якой невядомасць абноўленага Крыму. Дырэктар турыстычнага парталу Holiday Buy Андрэй Барашка кажа, застаюцца прывідныя спадзяванні, што сітуацыя стабілізуецца да пачатку лета, а пакуль што кліентам прапануецца альтэрнатыва – Літва, Латвія, Баўгарія.
Момент каких-то накалов страстей, тут не пойми, что происходит. Поэтому сейчас, ну, понятное дело, что турпоток в Крым, скажем так, он падает, ну, не секрет. Потому что сейчас, когда происходят вот эти политические какие-то события, да, то есть предугадать их, во-первых, исход невозможно. А во-вторых, точно так же сидят люди и не предпринимают никаких действий.
Алексей Пирогов из украинского Миколаева некольки опошних годов у летние месяцы подпрацовывал администратором у готелях на паўднёвым беразе Крыму. Але сёлета гаспадары мабілізацыю кадраў адмянілі.
По поводу сезона, ну, сказаць точно, что его не будет. Читал вообще поразительное пост, собирал деньги чуть ли не на Турцию, а и тут такая возможность побывать в Крыму, поеду в Крым. Ну, это смешно. На самом деле, сезона не будет. Мои знакомые, которые владеют гостиницами на южном берегу Крыма, персонал уже не набирают. О каком сезоне может быть речь? Зачем? А смысл? Как бы это смешно не звучало, с одной стороны, многие говорят, что Крым это бюджетный типа отдых, но чем Если сравнивать с Болгарией и Турцией, мы реально проигрываем Крым. Если сравнивать с Таиландом, мы выигрываем. Мы не намного. Отдых реально в Крыму для тех, кто любил Советский Союз и тот сервис, но уже платил этими деньгами.
На фоне страты Крыму расправляя плечи Херсонская область. Беларусы еще ранее открыли для себе железный порт Скадовск-Лазурная, где отпочинок таннейший, чем у патосной Ялте. Российский предприниматель Алексей Дудинов несколько годов тому начал заниматься поликультурными проектами на полдне Украины и перекананы. Реальной заменой Крыму станут Черноморское и Азовское узбережье помежной Херсонской области.
Я думаю, что Херсонская область не теряет, а приобретает. Потому что если люди начнут бояться ехать в Крым, если там будет российская оккупация, тогда Херсон станет вторым Крымом, как для украинцев, так и для других народов из СНГ. Ну, беларусы же и так, вот в большинстве СССР как раз и ездят в Херсонскую область. А теперь как бы все инвестиции, которые украинское государство будет направить на развитие туризма, пойдет на все эти курорты и Черного, и Азовского моря.
Покуль застается под пытанием лёс белорусской власности на курорте Мисхор. Санаторий керавництва справ президента Белоруссия, что поблизу городу Алупка, по-ранейшему пропануя оздоровленчие послуги.
Але што будзе ў сувязі з тэрытарыяльным падзелам, у санаторнай адміністрацыі пакуль не ведаюць.
Не павінна мяняцца. Уладальнікам застаецца беларускі бок, а вось тэрытарыяльна, з кім вырашаць некія там адносіны, ну, будуць ўжо глядзець, якая там улада. Просто падпішуць адпаведныя бумагі, не ўкраінскі бок, а альбо расійскі, альбо гэта нейкая аўтаномія. Я не ведаю, да чаго яны там дадумаюцца.
Тым часам самаабвешчаныя крымскія ўлады ўжо распачалі распіл ласых кавалкаў турыстычнай галіны. Так прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў заявіў, што дамовіўся на конт супрацоўніцтва з кіраўніком крымскага ўраду Сергеем Аксёновым. У прыватнасці, кадыраўскі бізнесовец Руслан Байсараў ужо гатовы заняцца аздараўленнем шэрагу крымскіх курортаў, каб кардынальна падвысіць турыстычны паток. Прынцыповая згода з боку Аксёнова атрыманая. З прычыны драматычных падзеяў Украіна страчвае і транзітную прывабнасць. Так, беларускія туркампаніі, якія спецыялізуюцца на адпачынку ў Баўгарыі, маюць намер адмовіцца ад звыклага маршруту і вазіць турыстаў праз Польшу. У выніку шлях падоўжыцца сама меней на 300 кіламетраў, што знойдзе адлюстраванне ў пераразліку транспартных паслугаў, а з кліентаў будзе спаганяцца дадатковы збор за транзітную візу праз шэнгенскую зону.
Ну, а зараз наша пытанне. Наколькі рэальная пагроза, што такі ж рэферэндум, як у Крыме, Расія захоча правесці ў Беларусі? І як вы такую пагрозу ацэньваеце? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я не думаю, что нам это грозит. Зачем портить отношения? У нас хорошие дружеские отношения. Вряд ли Россия захочет проводить то же самое. Ведь там Крым просто сам захотел. Люди сами захотели присоединиться к России.
Референдум России в Беларуси проводить совершенно не надо. Потому что она уже заняла давно Беларусь. В экономическом, военном плане. Они захватят просто так. И никто не пискнет. Лукашенко просто-напросто он ничего не сможет сделать, даже если бы он и хотел быть самостоятельным. Все, он уже власти не имеет. Войска здесь, ничего захватывать не надо. У нас белорусов как бы 80%, но это неправда. Наверное, большая часть сознают себя как русские, не как белорусы. Чему так сталось, я не могу сказать.
Я думаю, что это нереально. Ну, Россия да понимает, что у нас вообще нет предпосылок, чтобы присоединить Беларусь к России на каких-то основаниях в виде ее дополнительного государства или хотя бы республики. Лукашенко стоит твердо за суверенитет и навряд ли его подвинут. Я думаю, что он лишится всего с Россией, но в этом деле не уступит.
Не верю, такого не будет. Россия так хорошо дружит с Белоруссией. Зачем ей проводить референдум? Даже не думаем об каком-то референдуме.
Я считаю, такой угрозы нету. Во-первых, у нас это не пройдет. Во-вторых, должны быть какие-то предпосылки острые для этого. Национальная неприязнь. У нас, я не знаю, нельзя провести грани между русскими и белорусами.
Я считаю очень высоко.
Ну а кто помешает?
С нами и так никто не считается.
Если мать поперла, то остановиться уже очень тяжело, особенно в таком возрасте. Когда молодой задор, молодые жены вокруг, все почитатели сходят с ума от восторга, глядя на нового фюрера. И думают, а почему бы не попробовать? Почему бы действительно не вернуть за свой срок пребывания, создать Советский Союз, занавес новый? Есть такой металлопластик хороший, окружиться занавесом и все. А Запад стерпит.
Галасы Гамельчукоў. Ініцыятыўная група абаронцаў Курапатаў падала заяву ў суд на генеральную пракуратуру за бяздзеянне і невыкананне пракуратурай сваіх жа прадпісанняў. У чым сутнасць заявы, чаго дамагаецца грамадскасць, высвятляла Інна Студзінская.
Месяц таму абаронцы Курапатаў напісалі на імя генеральнага пракурора Беларусі Александра Канюка ліст, у якім дакладна акрэслілі свае патрабаванні: не дапусціць будоўлі ў ахоўнай зоне міжнароднага выставачнага цэнтру, вынесці з ахоўнай зоны 4 гасцявыя дамы Бульбаш-холу, праверыць праектную дакументацыю на іншыя збудаванні.
Сутнасць гэтай заявы была ў тым, каб пракуратура сама ж задбала пра выкананне яе пракуратуры прадпісанняў знос 4 домков, якія трапілі ў схему ахоўнай зоны. Гэта так і не было выканана. Мы напісалі ў пракуратуру адпаведную заяву, спадзяючыся, што пракуратура возьмецца пераправяраць дакументацыю. Замест гэтага мы атрымалі паведамленне, што пракуратура пераслала нашу заяву ў Міністэрства культуры. Тому мы, параіўшыся з высокакваліфікаванымі юрыстамі, і прынялі рашэнне зрабіць наступны крок: падаваць у суд на прокуратуру.
27 снежня 2012 года на адмысловой нараде з удзелам прадстаўніка генпракуратуры было прынята аднагалоснае рашэнне аб вынасе 4 домікаў, незаконна пабудаваных у ахоўнай зоне. Але дагэтуль яно не выкананае. Да таго ж, побач з пасёлкам Сонечны плануецца пабудаваць вялікую аўтастаянку і краму, а каля ўсходняй мяжы мемарыялу на полі мае паўстаць міжнародны выставачны комплекс, тлумачыць Вацлаў Арэшка.
Наша задача подачи в суд у тем, что отбывается захоп и ликвидация всех практично охованных зон помника, мы потребуем не чего-то такого, что как бы не уваходит в обовязки прокуратуры, Министерства культуры. Мы потребуем просто выполнения тех решений, тех законных актов, тех проектов, которые уже существуют. То есть потребуем захования законности. Мы потребуем выполнить решение о ликвидации этой замков бульбашколы.
Яшчэ ў 2004 годзе быў распрацаваны праект ахоўных зонаў Курапатаў, але дагэтуль ён не прыняты, застаўся як схема. Вінцук Вячорка кажа, вельмі важна, што грамадскасць ускрывае юрыдычны механізм, які практыкуецца вакол Курапатаў, пакідаць рашэнне ў падвешаным стане, не надаваць пэўнага статусу тэрыторыі Курапатаў, каб можна было маніпуляваць ёю ў залежнасці ад эканамічнай, палітычнай, ідэалагічнай кан'юнктуры, пасоўваць межы, дазваляць будаўніцтва розных аб'ектаў.
Мы даем ясны сигнал, что грамадскасць гэтую методыку раскусила. И мы маем намер вельмі моцна акцентаваць вот менавіта гэтае пытанне. Ці не схаваныя тут некія карупцыйныя схемы. Мы патрабуем, каб пільная ўвага была нададзеная праектантам і забудоўнікам гэтых буйных раёнаў і комплексаў у ваколіцах Курапатаў. І ўлада на гэта абавязана рэагаваць.
Тое, што межы ахоўнай зоны Курапатаў дагэтуль не зацвердзілі, подтверждая и начальник управления аховы, историко-культурной спадчины и реставрации Министерства культуры Игорь Чарняуский.
Покуль что было разведжено на раде, частка границы полнёвага и заходнего боку была узгоднена с уликом проставленных обрунтования у Минзграда и тех инженерных коммуникаций, которые там лежат, про которые мы не ведали навод, что они там находятся, когда это лесного массива. А вот с полночного боку и усходнего боку еще повинны быть допрацаваны так само с уделом города Будовников. Так, как это выникая с пункта 1 постановы министерства культуры 2004 года майской постановы об зацвярджэнні схемы.
Абаронцы Курапатаў рэалісты. Яны разумеюць, што наўрад ці беларускі суд можа пакараць генпракуратуру, але яны хочуць стварыць прэцэдэнт. Будуць падаваць апеляцыі, звяртацца ў міжнародныя структуры, каб выклікаць вострую грамадскую рэакцыю. Владимир Путин унес на разгляд российского парламента закон об включении у склад России двух новых субъектов – Республики Крым и Севастополя. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, знаходзячыся ў Варшаве, асудзіў анексію Крыму Расіі, заявіўшы, што гэта нічога іншага, як захоп зямлі. Памежны камітэт Беларусі пацвердзіў захады па ўзмацненні беларуска-украінскага ўчастку дзяржаўнай мяжы. Тут пачаліся тактычныя вучэнні з удзелам падраздзяленняў беларускіх зенітчыкаў. Пачалося датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах. Ад выбарцаў не патрабуюць афіцыйнага пацвярджэння таго, што ён ці яна не могуць наведаць участак у дзень выбараў. Турыстычныя кампаніі, якія спецыялізуюцца на Крыме, канстатуюць масавыя адмовы беларусаў ад тураў на тамтэйшыя курорты.